Чистая публика жалась. Страшно представить, как солдаты сейчас в рассыпную докинутся во дворец, да всех хватать. А батальон стоял. Стоял молча и держал свои щиты с надписями, но уже и руки затекали, передавали друг другу, а то и опускали. В голове Линды сверкали сильные мысли — растянуться да оцепить дворец, перекрыть входы, идти самим внутрь. Но из батальонного же комитета возражали, что пришли на манифестацию свободных граждан, неправильно применять насилие. И чем бы это стояние кончилось, не пришлось бы ни с чем поворачивать. Ну, прошлись и ладно. Но тут, сзади, слева, от морской улицы послышался гул, и оттуда повиделась еще одна длинная солдатская колонна, и тоже вся оштыченная, а на первом щите зоркие и отсюда прочли «Долой Милюкова!». И еще оркестр от такого полка ударил. Марш! Ох, сильно подбодрились финлянцы. Не мы одни, знать верно пришли. Хорошо согласились. Теряя стойку, но не рассыпая строя, крутили головы, туда лепились, послали узнать своего навстречу. Воротился. Чуть раньше тех 180-й полк. А вот уже и сам 180-й подошел за спины финлянцев. Стал колонной лицом же ко дворцу. Стих марш. «Ну, теперь попробуй к нам не выть. Попробуй не поразговаривай». Финлянцы больше пообернулись. Переголашивали солдаты двух полков. Плакаты у тех были вроде наших, и такой же, как на дворце. «Да здравствует интернационал!» И кто он такой, интернационал? И чистая публика гуще натягивалась в обступь и все тревожней. «Да что ж вы будете делать?» «А вот, ждать временного правительства». Сами солдаты не знали, а кто как думал. «А кто вас сюда прислал?» Одни говорят, нас вызвали старые солдаты, другие, так было приказано. А кем? Незнамо. А откуда у вас такие слова написаны? Так было приказано. Постояли, постояли, однако никто не выходит. И команды ни от кого нет. Между тем сзади за Асторией новый гул. И вытягивается на площадь еще одна солдатская колонна. Кто такие? Московцы, отчаянные ребята. А на щитах опять «Долой Милюкова». Ну, конченый этот Милюков. «Долой Милюкова и Гучкова». Двоих, значит, по шапке, ни одного. И как полымем красными буквами «Долой войну». Вообще войну. Аж дух захватывает. Минули московцы царский памятник, ближе к дворцу, и стали с загибом. Все бодрее подступало солдатам, как по единому приказу законно пришли. Но из дворца никто важный так и не выходил, а мелькали служащие рассыльные. И на площадь за это время кого только не натянулось. И ребятишки малые, и подростки, и студенты, и чиновники, и разные господа с дамами, и там и сям затевались разговоры и споры, и строя прежнего не стало. Но все ж колонны не рассыпались. А тут повалила с Вознесенского проспекта солдатская колонна, и тоже сюда. Кто такие? Кексгольмцы. Махали им, и те махали. А у них на щитках накручена беспощадная война с кровавым Вильгельмом и мир с революционным народом. Вперед к социализму под знаменами Циммервальда. Еще какой-то немец. Да здравствует скорый справедливый мир без аннексий и контрибуций. Но и эти не успели стать. Справа сильная музыка, хороший оркестр. От музыки все подтягиваются. И все не видно их, они помойки гнут, а как вывернули, окромя оркестра, всего лишь одна рота, но черная — флотский экипаж. Мало их, а гордость у них большая. Как всегда у моряков, не пошли назад становиться, а тут впереди вклинились поперек. И смолк оркестр. И покрути, покрути головами. Одних солдат на площади уже как бы не за 10 тысяч, да несколько тысяч по окромке публика. И кто ж этим всем командует? Неизвестно. Не выявился. Перед 180-м красивый прапорщик с закидистой головой, такой веселый ходит. Сейчас подбодряет. Сейчас. Но, однако же, министры не выходят. И новые батальоны тоже не подходят, хотя на площади еще есть место позать памятника. И чего ж теперь делать? Да, чего делать, загудели. Милюкова этого надо вызвать. Да выкинуть. Глава 56. А дальше звонки по всем телефонам до ВМИНа посыпались с ужасающей быстротой. На Мариинскую площадь пришел еще один полк и с такими же лозунгами. Есть и долой Милюкова и Гучкова. Грозно стоят. Сгущается толпа. Уже больше 10 тысяч. Первое. Уличное выступление против Временного правительства. Грозно. Все смешалось. Заседание Совета министров прервалось. Ходили к разным телефонам, подключили телефоны здесь. Гучков вызвал генерала Корнилова, тот мгновенно явился. Они вышли в другую комнату. Про верховного главнокомандующего с его разложенными бумагами совсем забыли, и даже вежливый Львов не вспоминал, что надо же или продолжить, или перенести на другое заседание. Хотя сколько же мог теперь генерал Алексеев жить в их суматохе? Его место в ставке. Для воюющей страны какая проблема была важнее, чем его доклад? Но теперь он только молча посматривал на министров, как на сумасшедших. Он и из Могилева угадывал, что они беспомощны, но не в такой же мере. Милюков, который вообще мало краснел и никогда не бледнел, сейчас был бледен. Тоже и он звонил в свое министерство. Были министры, кто смотрели на него со злорадством или любопытством. Первое общее понимание было, что эти войска к Мариинскому дворцу послал исполнительный комитет. Князь Львов долго разговаривал с Церетели по телефону, тот уверял, что нет, нет, не по их приказу. Потом Львов слабым голосом, его не сразу и услышали, объявил, что исполнительный комитет настаивает на совместной встрече обсуждать ноту Милюкова. Не возражают ли, господа министры, сегодня в 9 часов вечера в Мариинском? Да, разногласие вышло за пределы камерного, как еще виделось утром. Без исполнительного комитета самому правительству тут не справиться. Не очень теперь хотелось ехать в осажденный Мариинский, но к вечеру, может быть, толпы там разойдутся. Вошли Гучков с Корниловым, не сразу заметили и их. Корнилов стоял темным неподвижным истуканом, мрачный. А у больного Гучкова складки лица подтянулись и движения четче. Он будто поздоровел. Остановился в центре комнаты, оглянулся, кроме министров один Алексеев, и сказал громко, отрывисто. Все сразу заметили, услышали, замолчали. «Господа, больше так жить нельзя». Мы ведем себя ничтожно. Мы не можем оставаться куклой на веревочках. Совет нас дергает, как хочет. Мы никогда с ними не сговоримся по-хорошему. По данным генерала Корнилова, у нас около 3500 надежных крепких войск. В остальном гарнизоне 1500, но они все разболтаны и ни одной крепкой части. Мы их не можем разгромить, но это и не требуется. Мы можем надежно защитить правительство и разговаривать с Советом иным тоном. Он еще не договаривал, что это будет за тон и как же сложится отношение с Советом. Да не думал ли он применить силу и к Совету? А вообще, думал ли он серьезно то, что говорил? Или ожидал верный отказ? Дадим ли сейчас генералу Корнилову твердые инструкции, а генерал Алексеев сделает соответственный вывод для ставки? Министры молчали. Растерянно. А Милюков сидел твердый, надутый. Отполированный Терещенко, стоявший на ногах, нервно перешел, как переходят артисты на сцене, обратить на себя внимание перед репликой. А одет он был и всегда не меньше, чем для сцены. После Гучкова и в отсутствии Керенского он был тут самый решительный. В полной тишине сказал, не Гучкову специально: «Если прольется кровь, я вынужден буду уйти из правительства». И это был его недавний, чуть ли не соучастник по заговору. Хорош гусь. И, кажется, все тут думали так, кроме Милюкова. С напряжением, сильно надутый, он выговорил: «Если мы не примем этой меры, то, может быть, через короткое время будем все in corpore сидеть в крепости. Если мы не готовы к этому, то какую вообще ценность имеет наша точка зрения?» Но и Терещенко подхлестнуло, и он ответил гордо и с той же декламационной позы: «Нет, даже если вооруженные люди войдут в эту залу, мы не должны применять военные силы для нашей защиты. Нам предлагают дружеские переговоры, и ничего не может быть лучше». И Некрасов поднялся в гневе: «Да мы готовы скорее пожертвовать своими жизнями, чем пролить хоть каплю крови». Ах, они, может быть, и все были бы не прочь, если б кто-нибудь другой устроил им прочную власть. Но чтобы не им принимать решения, и не на них легла ответственность. А князь Львов самым тишайшим голосом, настолько хорошо было слышно, и с одной из самых очаровательных своих улыбок: «Ах, Александр Иванович, ну зачем такой драматизм? Зачем обострять отношения? Из совета говорили со мной сейчас с полным пониманием. Этот милейший князь Церетели, да и другие. Вот мы сегодня вечерком соберемся и совместно, дружественно найдем взаимоприемлемое решение. Все образуется». Глава 57. Солнце уже изрядно сдало от полудня. От позавчерашнего праздника стояла на Мариинской площади вышка тесовая, перевитая красными лентами, речи держать. Не успели ее убрать, теперь пригодилось. На нее и полезли орать. А солдаты поворачивались, строи загибались. Вожак финляндского вольнопер первый, диковатый, долговязый, без шапки, руками длинными размахался и весь взахлеб: «Капиталисты не считают нашей крови. Несколько десятков миллионов людей оторваны от великого дела жизни и посланы убивать друг друга. Зарывшись в землю, под дождем и снегом, в грязи, изнуряемые болезнями, пожираемые паразитами, разрушаются тысячи деревень, десятки городов, плодоносный слой земли уничтожается фугасами. Вся земля осквернена гниением трупов. Третий год мы живем в кровавом кошмаре. А между тем есть люди, кто не сидит в окопах, но безумно наживаются. И вот это их интересам служит господин Милюков, который хочет продлить эту проклятую войну до бесконечности». Потом вылез студент. Волосы развихрились, а голос не сильный, ветер относит: «Нет и не может быть большего преступления, чем искусственное затягивание войны. Заключение мира отвечает интересам мировой демократии». За ним дюжий матрос, голос сильнющий: «Разве для того мы гнили в тюрьмах годами, чтоб отдавать свои завоевания буржуазии? Я только что из Гельсингфорса. Вчера у нас там был съезд матросов, и я от него. Предлагаем осудить министра иностранных дел за его ноту и чтоб убирался в отставку». гудит по площади. «Давай, давай сюда этого Милюкова!» А сбоку вдруг насунулся автомобиль с красным флагом. И из него двое побежали сразу на вышку, как на каланчу при пожаре. И белобрысый, толстощекий, с размахом вольным. «Товарищи! Приветствие организованной революционной армии, пришедшей на площадь выразить свои чувства. Я член исполнительного комитета Скобелев. От имени Совета рабочих и солдатских депутатов благодарю войска, готовые своими штыками поддержать слово Совета. А Совет неусыпно стоит на страже интересов демократии. Исполнительный комитет всю ночь обсуждал вопрос о ноте и продолжает обсуждать сейчас». Покричали ему, мол, спасибо и ура тоже. «А пока революционная армия должна спокойно выждать решение своих представителей, а мы учтем те настроения и чувства, какие вы выражаете тут на площади. К временному правительству, вышедшему из недр революции, надо отнестись тоже с уважением. Оно не милостью Божьей, а волей народа. Сейчас мы призываем вас воздержаться от разрозненных выступлений, а ждать нашего призыва. А исполнительный комитет сам окажет воздействие на правительство». На вышке быстро переменился этот белобрысый на второго. Черного, волосы длинные, чуть не как у бабы, а голос послабей, а ветер крепчает, так и не все доносится. «Товарищи, я член исполнительного комитета ГОЦ. Я приветствую революционные, сознательные,